Тело Джимми напряглось, как стальная пружина. На коже рельефно проступили мышцы и сухожилия, сделав тело похожим на скульптуру. Постепенно напряжение спало, по телу пробежала дрожь, а из глаз, смешиваясь с потом, полились слезы. «Приложите ко мне крест», — попросил доктор. «Если я все еще не чист от нее, он поможет. Думаете, уверен?» «Когда вы за ней кинулись, я взглянул, и мне захотелось самому на вас наброситься. Клянусь, так и было. А потом я перевел взгляд на крест, и меня едва не вырвало».
Бен приложил ему к шее крест. Ничего не произошло. Никакого свечения, если оно вообще было, больше не наблюдалось. Бен убрал крест.
«Хорошо», — сказал Джимми. «Думаю, мы сделали все возможное». Снова, порывшись в чемоданчике, он нашел конверт с двумя таблетками и отправил их в рот. «Стимулятор», — пояснил он, — «великая вещь. Слава богу, я успел наведаться в туалет до того, как это случилось. Мне кажется, я все-таки обмочился, но в пузыре было всего несколько капель. Можете перевязать мне шею?»
«Думаю, да». Джимми передал ему марлю, пластырь и хирургические ножницы. Накладывая повязку, Бен обратил внимание, что кожа вокруг раны приобрела уродливый лиловый цвет. Пока он перевязывал, Джимми болезненно морщился.
«Пару минут мне казалось, что я просто сойду с ума. В прямом смысле. Ее губы на шее, укус...» У Джимми дернулся кадык. «А когда она сосала кровь, Бен, это мне... мне это нравилось. Вот в чем самая жуть. Я даже почувствовал эрекцию, можете себе представить? Если бы вы ее не оттащили, сам бы я не стал ей мешать. Забудьте. Я должен сделать еще одну вещь, которая мне не нравится».
«Что именно?»
«Сейчас. Посмотрите на меня».
Бен закончил накладывать повязку и чуть отстранился посмотреть на Джимми, в чем неожиданно Джимми нанес ему сильный удар. В глазах у Бена заплясали тысячи огоньков, он, покачнувшись, сделал три неверных шага и опустился на землю. Он тряс головой, беспомощно наблюдая, как Джимми слезает со стола и направляется к нему. Бен судорожно пытался нащупать крест, не переставая клясть себя за потерю бдительности и неожиданную развязку в стиле о Генри.
«Как вы?» — участливо спросил Джимми, наклоняясь. «Приношу свои извинения, но, если не знать заранее, то вроде как легче перенести». «Какого черта?»
Джимми опустился рядом на пол.
«Я изложу вам версию, которой мы будем придерживаться. Не бог весть какая, но должна сойти. Уверен, что Мори Грин ее подтвердит. Она позволит мне сохранить работу, а нам обоим избежать тюрьмы или психушки. Но главное даже не в этом, а в том, что мы сохраним свободу и возможность бороться с этим злом, как бы оно ни называлось. Вы согласны?»
Бен кивнул и, потрогав челюсть, поморщился. Слева от подбородка вздувалась огромная шишка.
«Когда я осматривал тело миссис Глик, кто-то на нас напал», — продолжил Джимми. «Этот кто-то вырубил вас, а потом набросился на меня. Во время борьбы он укусил меня, чтобы вырваться. Больше мы оба ничего не помним». «Ничего, это ясно?» Бен снова кивнул. «На парне была темная форменная куртка. Может, темно-синяя, может, черная или зеленая, или серая. И вязаная шапочка. Больше вы ничего не видели. Договорились?»
«А вам никогда не хотелось бросить врачебную практику и заняться писательским ремеслом?»
Джимми улыбнулся. «У меня появляется творческая жилка, только если что-то очень понадобится лично мне. Так вы точно все запомните?»
«Не сомневайтесь. И я не думаю, что история так уж плоха. В конце концов, ее труп пропадает не первым.
Надеюсь, они это тоже вспомнят. Но шериф округа отнюдь не дурак, и Паркинсу Гиллеспи до него далеко. Нужно быть очень внимательным и не пытаться ничего приукрасить для убедительности».
«Как, по-вашему, власти сумеют что-то заподозрить?»
«Ни за что на свете. Нам придется действовать в одиночку. И помните, что с этой минуты мы приступаем закон».
С этими словами Джимми подошел к телефону и позвонил Мори Грину и шерифу округа Гомеру Маккаслину.
В четверть первого Бен вернулся в пансион Евы Миллер и сварил себе на кухне кофе. Потягивая горячий напиток, он перебирал в памяти мельчайшие подробности недавних событий, как это часто делают люди, чудом избежавшие смерти. Шерифом округа оказался высокий лысеющий мужчина, постоянно жевавший табак. Он выглядел довольно медлительным, но живой взгляд внимательных глаз выдавал острый ум и наблюдательность. Из заднего кармана брюк шериф извлек внушительный и изрядно потрепанный блокнот, а из внутреннего кармана зеленой шерстяной куртки толстую перьевую авторучку. Пока двое его помощников снимали отпечатки пальцев и делали фотографии, он приступил к допросу Бена и Джимми. Мори Грин тихо стоял в стороне, время от времени бросая на Джимми озадаченные взгляды. «Зачем они приехали в морг Грина?» На этот вопрос вызвался ответить Джимми и рассказал об энцефалите. «А старый доктор Риордан в курсе?» «Вообще-то нет». Джимми решил, что сначала лучше осмотреть тело самому и уж потом об этом рассказывать. «Доктор Риордан, как бы это лучше выразиться, не всегда умеет хранить секреты. И что с этой болезнью? Диагноз подтвердился?» «Нет, скорее всего, нет». Джимми успел закончить осмотр как раз перед нападением незнакомца в форменной куртке. «Он, Джимми, не возьмет на себя смелость однозначно назвать причину смерти, но энцефалит исключается. Они могут описать нападавшего?» Они ответили в точности так, как сговорились. Бен добавил рабочие ботинки, чтобы не повторять слово в слово показания Джимми. Маккаслин задал еще пару вопросов, и Бен уже начинал думать, что им удастся выйти сухими из воды, как вдруг шериф повернулся к нему и спросил: «А что вы здесь делали, мистер Мирс? Вы же не доктор». Взгляд его проницательных глаз излучал доброжелательность, и Бен уже собирался ответить, но шериф жестом остановил его. Если Маккаслин хотел этим вопросом заставить Бена смутиться, то своей цели он не достиг. Тот был слишком потрясен случившимся, и на фоне последних событий лжесвидетельство оказалось ему сущим пустяком. «Я писатель, а не врач. Пишу романы. Сейчас работаю над книгой, где один важный персонаж является сыном гробовщика. Я просто хотел проникнуться атмосферой похоронного бюро и заглянуть за кулисы. Я попросил Джимми взять меня с собой. Он предупредил, что не станет посвящать меня в причины своего визита, и я не настаивал». Бен потер подбородок, на котором вздулась солидная шишка. «Я получил больше, чем рассчитывал». Определить, удовлетворил ли Маккасли на этот ответ, было трудно.
«С этим не поспоришь. Вы тот самый, кто написал «Дочь Конве»?»
«Да».
«Моя жена читала отрывок в каком-то женском журнале. Кажется, «Космополитен». Смеялась до колик. Я заглянул посмотреть и не нашел ничего смешного в том, что маленькая девочка подсела на наркоту».
«Я тоже не нахожу в этом ничего смешного», — заявил Бен, глядя шерифу в глаза.
«А новая книга, над которой вы, говорите, трудитесь, она про Салем Слот?»
«Да».
«Может, стоит дать ее прочесть Могрину», — предложил Маккаслин. «Пусть посмотрит, все ли там правильно про гробовщиков».
«Эта глава еще не написана», — пояснил Бен. «Я всегда сначала изучаю материал, а потом уже кладу на бумагу. Так гораздо проще».
Маккаслин удивленно покачал головой. «Знаете, ваш рассказ здорово смахивает на роман о докторе Фу Манчу. Литературный персонаж английского писателя Сакса Ромера. Фу Манчу является криминальным гением и воплощением зла. Сюда вламывается некий тип, избивает двух здоровых мужчин и исчезает с телом женщины, умершей неизвестно от чего. «Послушайте, Гомер, — начал Джимми, — не называйте меня Гомером, мне это не нравится. Мне вообще не нравится все, что я услышал. Этот энцефалит заразный?»
«Да, заразный», — осторожно подтвердил Джимми.
«И вы все равно прихватили с собой писателя, зная, что он может подцепить заразу?»
Джимми пожал плечами и напустил на себя рассерженный вид.
«Я не ставлю под сомнение ваши профессиональные качества, шериф, и советую не ставить под сомнение мои. Энцефалит представляет собой слабо выраженную инфекцию, медленно развивающуюся в кровотоке. Я знал, что никакой опасности мы не подвергаемся. А вам не лучше ли заняться выяснением, кто выкрал тело миссис Глик, Фу Манчу или еще кто, а не тратить время на пустые разговоры?»
Маккаслин глубоко вздохнул, захлопнул блокнот и убрал в задний карман брюк.
«Ладно, Джимми, мы, само собой, поспрашиваем, но сомневаюсь, что из этого что-нибудь выйдет. Если, конечно, этот псих снова не проявит себя, при условии, что он существует, в чем я сильно сомневаюсь».
Джимми удивленно приподнял брови.
«Вы оба врете», — терпеливо разъяснил Маккаслин. «Это знаю я, знают мои помощники, не исключено, знает даже старина Мо. Но мне неизвестно, сильно или нет вы врете, и доказать ложь я не могу, пока вы говорите одно и то же. Я мог бы вас обоих задержать, но по закону вы имеете право на один телефонный звонок». И даже самый неопытный адвокат вас тут же вытащит, поскольку кроме подозрения на мошенничество предъявить вам нечего. К тому же вряд ли ваш адвокат окажется неопытным новичком, верно?
Верно, подтвердил Джимми.
Но я бы все равно вас задержал, если бы не чувствовал, что вы врете вовсе не потому, что совершили нечто незаконное.
Маккаслин нажал на педаль мусорного бачка, крышка откинулась, и шериф выплюнул табачную жвачку.
«Вы уверены, что не хотите ничего рассказать?» — вкрадчиво спросил он, и в его голосе уже не было прежней вальяжности. «Дело серьезное. В Салем-Слоте умерли 4 человека, и все 4 трупа исчезли. Я хочу знать, что происходит».
«Мы рассказали вам все, что знали», — твердо и уверенно произнес Джимми. «Мы сказали бы больше, если бы могли».
Маккаслин пристально посмотрел на него. «Вы оба напуганы до смерти. И вы, писатель, и похожи на ребят в Корее, которых привозили с передовой».
Помощники шерифа не сводили с них глаз. Бен и Джимми молчали. Маккаслин снова вздохнул.
«Ладно. Убирайтесь отсюда. Завтра придете ко мне в офис, чтобы дать официальные показания. Если не явитесь к 10, я пошлю патрульную машину привести вас силой».
«Этого не потребуется», — заверил Бен.
Маккаслин смерил его мрачным взглядом. «Вам следует писать книжки понятнее. Вроде того парня, что пишет о Трэвисе МакГи, главном герое серии романов Джона Макдональда. От них не оторваться».
12. Бен поднялся, сполоснул в раковине чашку и задержался у окна, устремив взгляд в ночной мрак. Кто в нем скрывался сегодня? Марджери Глик, наконец-то нашедшая сына. Майк Райерсон, Флойд Тибетс, Карл Форман. Он отвернулся и направился к себе наверх. Остаток ночи он проспал с включенной настольной лампой, а крест из шпателя, одолевший миссис Грейк, пристроил на столе, чтобы удобно было дотянуться. Перед тем, как погрузиться в сон, он подумал о Сьюзан. Все ли с ней в порядке?